Вы слушаете «Свободу в полдень». Вот о чем мы расскажем подробно в ближайшие 50 минут. Государственная Дума России на первом пленарном заседании в новом году рассмотрит законопроект о государственной поддержке некоммерческим организациям. В Москве в Центральном доме журналиста открылся национальный медиафорум. На Гаити произошло сильнейшее землетрясение. Практически полностью разрушена столица острова Порт-о-Пренс. А также в России скоро заработает программа утилизации старых автомобилей. Как это происходит на Западе? Экономика, новый репортаж из серии «Зима в Крыму» и новости культуры. Спектакль «Любовь к трем апельсинам» в Московском театре «Геликон Опера». В Москве в эти минуты продолжается первое в наступившем году пленарное заседание Государственной Думы. Среди наиболее интересных законопроектов, которые предстоит рассмотреть депутатам в ближайшие месяцы, поправки в налоговый кодекс, предоставляющие налоговые льготы строителям дорог, новый закон об обращении лекарственных средств, а уже сегодня депутаты проголосуют в первом чтении по новому президентскому законопроекту. Он предполагает предоставление государственной помощи российским некоммерческим организациям, но только тем, которые будут признаны социально ориентированными. За первым заседанием Госдумы в 2010-м следит наш корреспондент Данила Гальперович. Он сейчас на прямой связи с нашей студией. Добрый день, Данила.
Добрый день, Марк. Надо сказать, что Государственная Дума начала свое заседание, начала свою весеннюю сессию, которая начинается зимой с обычного в таких случаях государственного гимна. Но сразу же за государственным гимном наступили репрессии. Я поясню сразу. Дело в том, что первым же выступлением был призыв Александра Гурова из «Единой России» лишить на месяц слова коммуниста Николая Рябова. А в прошлом году, в декабре, Николай Рябов озвучил и распространил в Госдуме протокольное поручение, в котором те статьи, которые расходуются на содержание представителей регионов при правительстве России, были названы воровскими, а субъектами воровства были также названы органы госвласти, причем как федеральные, так и региональные. Ну и «Единая Россия» считает, что эти утверждения Николай Рябов ничем не обосновал, таким образом оскорбил власть региональную и федеральную. И комиссия по этике Государственной Думы решила, что Рябова нужно лишить слова на месяц. Дума за это проголосовала, но отнюдь не вся. Вся оппозиция, три фракции, «Справедливая Россия», ЛДПР и коммунисты были против того, чтобы Рябова лишать слова. Во-первых, потому что никто поименно или поструктурно в протокольном поручении назван не было. Во-вторых, потому что очень многие оппозиционеры считают, что действительно представители регионов в Москве запрашивают на себя немыслимые бюджеты, тратят эти деньги с вполне неоправданным роскошеством. И таким образом, в общем, стоило бы все это дело проверить, в том числе и с помощью вот этого протокольного поручения. Вместо проверки, как мы знаем, господина Рябова лишили слова. Кроме того, как вы уже упомянули, в первый же день Дума приступила к обсуждению президентского законопроекта по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Обсуждение уже началось, и действительно интересная дифференциация в том, что называют социально ориентированными, что нет, но пока думцы говорят о том, что, например, правозащитников никак ущемлять в этом смысле не собираются, потому что правозащитная деятельность перечислена в том списке, который относит организации к социально ориентированным. Я должен сказать, что очень подробно за этим законом следит мой коллега Иван Трефилов, и сегодня в дневных и вечерних эфирах, видимо, будет его развернутый материал на тему того, как этот закон обсуждался, как он принимался и какие вопросы при его обсуждении у депутатов возникли. Сейчас же в Думе объявлен перерыв, и, в принципе, кроме этого законопроекта, о котором мы уже упоминали, ничего такого слишком существенного в работе Госдумы нет. Еще палата утвердила календарь рассмотрения вопросов на ближайшую сессию.
Спасибо, Данила. На прямой связи из Государственной Думы был корреспондент Радио Свобода Данил Гальперович. Данила Гальперович, мы тоже вернемся в нашей программе к разговору о президентском законопроекте, предусматривающем помощь социально ориентированным некоммерческим организациям. К этому законопроекту есть претензии у Общественной палаты. Какие именно, узнаем из обзора свежих российских газет через несколько минут. Вы слушаете «Свободу в полдень», сейчас о других российских новостях. В Москве сегодня открылся национальный медиафорум, приуроченный ко Дню печати. Этот форум будет проходить в течение месяца. На нем выступят главные редакторы изданий самого разного спектра, от правительственной российской до оппозиционной «Новой газеты». О первых новостях оттуда расскажет наш корреспондент Вероника Баде. Она в прямом эфире нашей программы из Центрального дома журналиста. Здравствуйте, Вероника.
Добрый день, Марк. Задача медиафорума, по словам председателя Союза журналистов России Всеволода Богданова, это прежде всего защита российской журналистики от политтехнологий, пиара и пропаганды, которые так распространены сегодня в стране. Другая проблема – это появление информационных технологий. Она тоже требует обсуждения. А по мнению Ясина Засурского, президента факультета журналистики МГУ, основная задача сегодня – вернуть средства массовой информации, утраченное доверие общества. Сегодня, собственно, проходит открытие медиафорума и презентация его мероприятий. Форум открыл председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов. Затем выступил Айбин Уайт, генеральный секретарь Международной федерации журналистов. Он уверен, что медиафорум – это возможность начать серьезный разговор о том, перед каким кризисом стоит сегодняшняя журналистика во всем мире. И третьим выступавшим сегодня на форуме был журналист Борис Резник, депутат Государственной Думы. Он особенно подробно остановился на роли журналистов в борьбе с коррупцией в России. Национальный медиафорум будет продолжаться с некоторыми перерывами в течение месяца. Уже известно, что 19 января с докладом выступит главный редактор «Российской газеты» Владислав Фроин. Ожидается в тот же день выступление главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова. Запланировано также выступление главных редакторов других российских средств массовой информации, а также издателей, политиков, ученых в области масс-медиа, лауреатов премии Союза журналистов России «Золотое перо». На форуме будут представлены и новые медиапроекты, в числе которых «Новое телевидение Кубани», журнал «Сибирь» и другие медийные проекты из российских регионов. Медиафорум закончится 12 февраля Конгрессом российских журналистов под общим названием «Форума доверия». А вечером того же дня состоится традиционный 20-й по счету бал пресса.
Спасибо, Вероника. Вероника Баде передавала из Центрального дома журналиста в Москве, где сегодня открылся Российский национальный медиафорум. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
На Гаити жертвами катастрофического землетрясения стали сотни людей. В Дагестане в результате взрыва газопровода без газа остались жители 4 районов и 2 городов. Госдума России сегодня проводит первое в этом году пленарное заседание. В Перми на 40-й день после пожара в ночном клубе вспоминают жертв трагедии. На западе Ирака в провинции Анбар в результате нападения смертника погибли 7 и ранены 6 человек. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня. Не пропустите на волнах «Свободы» радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Радио-эссе Бориса Парамонова «Вечная Лолита». В памяти ветерана итальянской славистики Нины Каучишвили, переслушивая «Свободы». «Свободу» Георгия Адамовича Бандре Жиди. И, как всегда, культурная панорама и новые музыкальные записи. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. 14 часов по московскому времени. А сейчас в эфире «Свобода в полдень» – самые интересные публикации в свежей российской прессе и комментарии экспертов. Возвращаемся к теме, которую мы уже затронули в начале нашей программы. Президентский законопроект о помощи некоммерческим социально ориентированным организациям, который рассматривает сегодня Государственная Дума, нуждается в корректировке. Так считают в Общественной палате. Мнение членов, которые сегодня публикуют на своих страницах газета «Время новостей». Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Надежда Перцева.
В понедельник Комитет Государственной Думы по общественным объединениям и религиозным организациям рекомендовал коллегам-парламентариям принять внесенный Дмитрием Медведевым законопроект о государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в первом чтении. Ожидается, что этот документ будет рассмотрен депутатами уже сегодня в рамках весенней сессии Нижней палаты парламента. В чем суть этого законопроекта, я попросила прокомментировать руководителя рабочей группы по экспертной деятельности Общественной палаты Владислава Гриба.
Это, я скажу, такой прорывной законопроект. Он имеет большое значение. Он по существу делать институциональную поддержку НКО всех наших. То есть это вот можно сравнить это вот с поддержкой малого бизнеса. Это предполагает имущественные, налоговые льготы, целые программы, то есть на уровне муниципальном, региональном, но федеральном.
Это был руководитель рабочей группы по экспертной деятельности Общественной палаты Владислав Гриб. Представители гражданского общества высказывают сомнения в том, что критерии отбора социальных НКО, удостоившихся государственной помощи, будут точными и беспристрастными. В Общественной палате полагают, что законодателям следует четче прописать порядок, по которому будут составляться списки социально ориентированных НКО. По мнению авторов экспертизы, необходимо определить, что реестры составляются не для всех социально ориентированных организаций, а лишь тех, которые получают государственную поддержку. Газета отмечает, что вопросы по поводу содержания президентского законопроекта возникли не только у членов Общественной палаты, но и у законодателей, обсуждавших документ. Так, в частности, в законе должны быть четко прописаны критерии, по которым НКО будут считаться социально ориентированными и, следовательно, требующими государственной поддержки, пишет «Время новостей». Кроме того, констатируют представители Общественной палаты, пока в законопроекте не указано, какой именно госорган будет отвечать за ведение учета социориентированных НКО. Необходимо более четко определить и точно сформулировать формы и виды поддержки, которые органы государственной власти могут оказывать социально ориентированным организациям, отмечают авторы экспертного заключения. Также в нынешнем варианте законопроекта не упоминается право органов власти всех уровней передавать в безвозмездное пользование социально ориентированным некоммерческим организациям имущество, подчеркивает газета «Время новостей». В чем слабость законопроекта? С таким вопросом я обратилась к руководителю рабочей группы по экспертной деятельности Общественной палаты Владиславу Грибу.
Ну, самый главный подводный камень у нас всегда в стране, чтобы на его реализацию было запланировано достаточно финансовых средств как в федеральном бюджете, так и в региональных и местных. Это самое главное, что нас волнует. Сам текст, сами нормы, они, безусловно, прорывные. Но другое дело, как он будет реализован с точки зрения финансового обеспечения. Сколько бюджетно позволит себе трат на эту поддержку.
Это был руководитель рабочей группы по экспертной деятельности Общественной палаты Владислав Гриб. Президентский законопроект о некоммерческих организациях требует доработки, заключает «Время новостей». Надежда Перцева для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Главные международные новости. Катастрофическое землетрясение произошло минувшей ночью на острове Гаити. Магнитуда толчков составила более 7 баллов по шкале Рихтера. Пока достоверно известно более чем о 1000 погибших. Если судить по первым телевизионным кадрам, то практически полностью разрушена столица государства – Порт-о-Пренс. Другие подробности узнаем прямо сейчас от моего коллеги Александра Гостева, который следит за новостями международных информационных агентств о землетрясении. Александр сейчас на прямой связи со студией «Свободы». Здравствуйте.
Здравствуйте, Марк. Действительно, популярная международная новость. В западном полушарии, в Карибском бассейне, сейчас еще, в общем, ночь или очень раннее утро, и с учетом того, что собой представляет государство Гаити, можно себе представить и количество жертв, и эффект, который произвело это землетрясение, и то, как будет в ближайшее время долго, тяжело поступать оттуда информация, и насколько она будет противоречива. Что сейчас известно на этот час? Ну, примерно то ли в 15, то ли в 22 километрах к юго-западу от столицы Гаити, данные опять-таки разные, произошел самый сильный первый толчок, действительно магнитудой 7, потом еще было два толчка, почти 6 и 5,5, и город... По сообщениям очевидцев и каким-то кадрам, которые умудряются передавать телевизионные международные агентства, он действительно стерт с лица земли. Многочисленные иностранцы, которые находятся на острове, говорят, что если утверждать, что цифра погибших уже перевалила за 1000, то это еще будет, как они говорят, understatement, то есть это самый осторожный прогноз. Только, например, в самом известном в Порт-о-Пренсе отеле «Монтана», где останавливаются все иностранцы, по подтвержденным данным пропали без вести 200 человек, очевидно, они находятся под обломками. Я напомню, что Гаити вообще это, можно сказать, самое несчастное государство Карибского бассейна, да и, может быть, всего западного полушария. Это последние 200-100 лет непрерывного насилия, нестабильности в течение 20 века. Многие десятилетия там был диктаторский режим отца и сына Дювалье. Потом неоднократные гражданские войны, ужасающий уровень уличной преступности. И, в общем, отсутствие какой-либо такой, я бы сказал, бытовой цивилизации. По данным официальным самого гаитянского правительства, например, больше 60% зданий, построенных во всей стране, опасны для проживания были даже в обычных условиях, не говоря уже о каком-либо землетрясении. В стране отсутствует нормальная телефонная связь, вернее, отсутствовала. Я говорю еще о тех, как бы о вчерашнем дне. Отсутствовали какие-либо строительные нормы, отсутствовало квалифицированное медицинское обслуживание и так далее. Большинство вообще зданий в Порт-о-Пренсе это самодельные постройки, сделанные из подручных материалов. Ну, многочисленные свидетели уже описывают то, что произошло вчера вечером на Гаити по местному времени, как полный кошмар. Вот у нас есть свежие голоса очевидцев, иностранцев, которые находились на Гаити. Можно попытаться сейчас послушать, что они говорят.
Когда это случилось, все занимались своими обычными делами, и вдруг мы услышали шум. Я подумал, что это приземляется самолет. И тут же все неожиданно стало падать, разваливаться. Люди кричали, потолок падал, и негде было укрыться.
Я был уже в зале для посадки пассажиров в самолет, когда все это началось. Здание начало рассыпаться, качаться, люди падали, все стало разлетаться в разные стороны. Паспорта, билеты, обувь, все, все.
Это самое сильное землетрясение в этом регионе за последние 200 лет. В истории известны катастрофические извержения вулканов и землетрясения на Карибских островах, но все это было в 18-19 веке, в начале 20-го. С тех пор такого уровня катастроф в этом регионе не происходило. Естественно, все мировое сообщество немедленно откликнулось на события на Гаити. Америка направляет спасателей, медицинскую помощь. На острове, например, очень мало источников, как ни странно. Источников естественных питьевой воды. То есть катастрофическая нехватка просто воды, по словам очевидцев, сейчас ощущается во всей стране. Над Порт-о-Пренсом стоит облако пыли до сих пор. И откликнулись уже и европейские страны, и Канада, и ближайшие государства Латинской Америки, Мексика и Венесуэла. И очень-очень многие. Что касается возможных жертв среди иностранцев, я отмечу, что российских туристов на Гаити в силу просто особенностей этой страны никогда не бывало, но там, во-первых, могут, и будем надеяться, что они живы, находятся несколько сотрудников МВД России, которые служат в составе международных полицейских миротворческих сил, а также работающие по контракту в сотрудники ООН. И еще я забыл отметить то, что по данным Организации Объединенных Наций полностью разрушена здание представительства этой организации, и десятки, а может быть и сотни людей пропали без вести и не выходят на связь. Также разрушен сильно аэропорт, но и президентский дворец, хотя президент страны уже официально это подтверждено, не пострадал. Марк.
Спасибо, Александр. Александр Гостев рассказал последние новости о последствиях мощного землетрясения на Гаити, жертвами которого, по предварительным данным, стали сотни человек. Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень» и возвращаемся к сегодняшним российским новостям. В Москве сегодня продолжится слушание по делу Всеволода Остапова. Эта история уже почти два года. В апреле 2008-го 7 неформалов были доставлены в милицию около станции метро «Сокольники». Всеволода Остапова милиционеры при задержании избили, так утверждает он сам и свидетели. Но молодого человека самого обвинили в нападении на стражей порядка. Ведущие российские правозащитники на этой неделе выступили с обращением к начальнику московской милиции в защиту обвиняемого и его товарищей. А дело Остапова стало показательным для информационной правозащитной кампании под лозунгом «Остановим милицейский беспредел». С подробностями Кристина Горелик.
За избитых сотрудниками милиции ОВД по району Сокольники молодых людей вступились известные правозащитники Людмила Алексеева и Лев Пономарев. В открытом письме на имя начальника ГУВД по Москве Колокольцева они требуют раскрыть в кратчайшие сроки дело о массовом избиении молодых людей, а в случае нераскрытия уволить начальника ОВД по району Сокольники ввиду его полной профессиональной непригодности к работе в данной должности. Молодых людей забрали в отделение милиции в апреле 2008 года. Там, по словам Всеволода Остапова, его избивали в течение нескольких часов.
Меня били сильно, меня били, пока у меня не случилось обострение язвы. И меня вот в этом состоянии заставляли, не читая, подписывать всевозможные их протоколы. То есть, по сути, я даже не знал, что они мне написали и в чем там меня обвиняют. Преображенская прокуратура делает все, чтобы не расследовать это дело. Всячески пыталась его закрыть и скрыть факт, что его закрывали. И я считаю, что это дело может быть расследовано только если оно либо будет переведено в другую прокуратуру, и если письмо достигнет своей цели, и новый начальник ГУВД Москвы все-таки будет выполнять свои обязанности и возьмется за это дело, то я считаю, что он просто обязан, потому что ОВД Сокольники уже запятнало себя не только в моем деле, но и в многих других. Милиционеры, работающие там, обязаны быть просто наказаны во всей строгости закона.
Спустя 5 дней после задержания и побоев Остапова обвинили в нападении на сотрудника милиции. Дело же в отношении самих сотрудников милиции с большим трудом удалось возбудить только спустя 2 месяца после случившегося. И до сих пор, а прошло уже 18 месяцев с того злополучного дня, у следствия нет результатов по этому делу. Слово адвокату Всеволода Остапова Евгению Черноусову.
Мы будем представлять доказательства, я думаю, где-то через 1-2 судебных заседания, то есть наш свидетель будет давать показания. Так вот, эти свидетели где-то 17 человек. Они находились рядом со Всеволодом Остаповым. Причем из этих свидетелей есть такие, которые совершенно Остапова не знали. Все они дали показания, что не видели, чтобы Остапов вытаскивал баллончик и брызнул Тарасову. Тем более, он физически не мог этого сделать, поскольку его держали за руки и так далее. Собрав вот такие доказательства, я думаю, что суд их должен просто объективно оценить и вынести справедливое решение. А вот в отношении сотруднику милиции по факту превышения должностных полномочий с применением насилия на сегодня никаких активных следственных действий не проведено. Наоборот, следователь без всяких оснований, не аргументировав, отказывал.
В защиту Всеволода Остапова в Москве уже состоялись митинги и одиночные пикеты. Последний прямо перед очередным заседанием суда, которое назначено на среду 13 число. На митингах с новой силой зазвучали слова о необходимости реформы МВД. Безнаказанность сотрудников милиции, по мнению правозащитников, уже привела к трагическому финалу с майором Евсюковым. Еще не раз приведет к печальным последствиям, если виновных милицейские начальники будут всячески уводить от ответственности. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера в нашем эфире «Время гостей». Будет ли безработица, как заявил Дмитрий Медведев, одной из самых сложных проблем этого года в России? Обсуждаем с председателем Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Владимиром Дербиным, ведущий Виктор Резонков. А во второй половине часа «Свободы в полдень» в России совсем скоро должна заработать программа утилизации старых автомобилей. Узнаем, готовы ли россияне отдать свой старый автомобиль за 50 тысяч рублей и как аналогичные программы функционируют в Европе. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На Гаити в результате катастрофического землетрясения по предварительным сообщениям погибли сотни людей. Разрушен президентский дворец и штаб-квартира миротворческой миссии ООН. Правительства многих стран и международные гуманитарные организации выразили готовность оказать немедленную помощь пострадавшим. Госдума России сегодня открывает весеннюю сессию и проводит первое в этом году заседание. На рассмотрении у депутатов находится более 500 законопроектов, большинство из которых имеет социальную направленность. В Дагестане в результате взрыва газопровода без газа остались жители 4 районов и 2 городов. Как заявил журналистам заместитель начальника регионального управления МЧС Абдулхаут Магомедов, ремонтные работы будут завершены к вечеру среды. Московская мэрия не дала согласия на проведение акции в память о погибших адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой. Правозащитники намерены обратиться в суд. На западе Ирака, в провинции Анбар, в результате нападения смертника погибли 7 и ранены 6 человек. Сообщается, что среди убитых полицейские и мирные жители. В Йемене убит руководитель местного отделения Аль-Каиды Абдулла Мехдар. Губернатор восточной провинции Шабба заявил, что Мехдар был застрелен во время операции служб безопасности. В Москве сегодня состоится встреча заместителя госсекретаря США Уильяма Бернса с представителями российского руководства. Одна из главных тем переговоров – возможность введения новых санкций ООН против Ирана. Сотрудничество в сфере энергетики – главная тема начавшегося визита в Россию премьер-министра Турции Реджепа Эрдогана. Он встретится с президентом России Дмитрием Медведевым и премьер-министром Владимиром Путиным. Компания Google может прекратить свою деятельность в Китае. Во вторник компания объявила, что это связано с предположением о взломе китайскими хакерами электронной почты правозащитников.
Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень» у микрофона Марк Крутов. Начиная с марта этого года в России предполагается развернуть программу утилизации старых автомобилей. Правительство собирается платить за сдаваемые старые автомобили 50 тысяч рублей, которые можно использовать при покупке нового авто российской сборки. Через несколько минут узнаем, как россияне относятся к этой идее, а сейчас посмотрим на европейский опыт. В Германии подобная программа действовала в течение всего прошлого года. И там до сих пор не утихают споры о том, насколько эффективными оказались меры немецких властей по обновлению автопарка. За каждый сданный в утиль автомобиль старше 9 лет житель ФРГ получал на покупку новой машины 2500 евро. Противники правительственной программы считают, что структурных изменений в немецком автопроме не произошло, и 5 миллиардов евро бюджетных денег были потрачены зря. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Германии Александр Хавронин.
Президент Союза автомобильной промышленности Германии Матиас Висман был первым, кто во всеуслышание предложил ввести бонусы за утилизацию старых машин. Это произошло 14 октября 2008 года. Висмана поддержал один из лидеров немецких социал-демократов Франк-Вальтер Штайнмайер, занимавший в ту пору пост вице-канцлера. В январе 2009-го правительственная программа обновления автопарка вступила в силу. Сторонники премии за утилизацию убеждены, что на фоне мирового экономического кризиса меры немецких властей оказались действенными. В прошлом году в Германии было зарегистрировано 3 миллиона 800 тысяч новых автомобилей. Это рекордный показатель за последние 17 лет, говорит президент Союза автомобильной промышленности Германии Матиас Висман. В условиях кризиса автопром можно сравнить с тяжело больным человеком. Чтобы его вылечить, применяются медикаменты, которые, к сожалению, имеют побочные эффекты. На мой взгляд, у премии за утилизацию все же больше плюсов, чем минусов. Правительственную программу обновления автопарка активно лоббировал и крупнейший в Германии межотраслевой профсоюз ИГ «Металл», говорит его лидер Бертхольд Хубер. Без премии за утилизацию было бы куда больше сокращений в автомобильной промышленности. Премия за утилизацию – это временная, вынужденная мера в условиях кризиса. Однако многие немецкие экономисты считают, что государство заплатило слишком высокую цену ради оживления потребительского спроса и сохранения рабочих мест в автопроме. Мнение сотрудника, расположенного в Киле Института мировой экономики, Альфреда Босса. Я, конечно, прекрасно понимаю людей, которые в материальном плане выиграли от программы обновления автопарка, но ведь тех, кому премия за утилизацию не досталась, в десятки раз больше. Этот проект обошелся государству в 5 миллиардов евро. Делим эту сумму на число жителей Германии. Выходит, что из-за программы утилизации старых автомобилей у каждого из нас появилось в среднем на 60 евро больше долгов. 2 сентября прошлого года немецкие власти прекратили прием ходатайств о получении премии за утилизацию старых машин. Прошло более 4 месяца, однако политики, экономисты, промышленники, руководители торговых предприятий и профсоюзные лидеры продолжают спорить о том, была ли правительственная программа обновления автопарка злом или благом. Но в одном они, пожалуй, едины. Наступивший 2010 год будет на редкость тяжелым для немецкого автопрома. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Вот так обстоит дело в Германии, ну а мы поговорим все-таки о российской ситуации. Готовы ли вы отдать старый автомобиль государству за 50 тысяч рублей? Наш корреспондент Арина Муратова узнала отношение к новому проекту жителей Наукограда Снежинска в Челябинской области.
При покупке нового, я считаю, это не очень актуально, при покупке машины, ну скажем, поддержанной до 3 лет. Это это очень актуальный вопрос. Но новый, извините, если вы хотите взять новый автомобиль, то лишние 50 тысяч вы всегда найдете. Я вообще сторонник брать автомобили с небольшим пробегом, когда у них все детские болезни уже прошли, а беря новый автомобиль при качестве нашего автопрома, ты, ну, ничего не гарантируется.
Машина есть у нас, но ни за что нет, потому что она и стоит больше, как бы я считаю, что немножко подремонтировать, и можно еще ездить еще.
На 50? О, готов, правильно. Да потому что он сейчас уже 50 тысяч не стоит.
Мне лучше выгоднее пешком ходить. Бензин подорожал, колеса подорожали, все надо менять. Утром встанешь, машина не работает, аккумулятор надо загревать.
Ну, готов был бы. У меня есть автомобиль, который я не должен ни отменять, ни продать. Мне на 7 лет дается автомобиль на пользование. Я, как участник афганской войны, имею право на автомобиль по белорусскому законодательству, поскольку я гражданин Республики Беларусь.
Есть машина, но еще ей 10 лет нет, а то бы обменяла, конечно. Если будут обменивать, то которая пораньше, я бы обменяла, она также стоит у нас.
У меня такая возможность есть, но я не знаю, где этот обмен будет происходить. Можно ли, допустим, я в Челябинской области живу, а поехать это в свердловские салоны? Нигде не описано, как это можно произвести, этот обмен, и где. А если получится, я сдам. Хотя у меня еще до 100 тысяч не дошла она, машина хорошо бегает, с удовольствием все равно обменяю.
Стал бы, наверное, это удобно. Сначала был отечественный, он более старый, потом иностранный, он новее. Но если мой состарится и будут такие же условия, я, наверное, продам отечественный для того, чтобы приобрести какой-нибудь получше. Тот, который производится в России, но иностранный. Пока нет хороших российских.
Это все равно помощь, конечно. Мое решение зависело от того, на какой именно автомобиль можно было бы применить эти 50 тысяч рублей. На тот, который произведен в России, или именно отечественный автомобиль, то есть ВАЗовский. В России же сейчас производят и иностранные автомобили. То есть на них, как бы, я бы больше подписалась, чем на отечественные.
Также жители Снежинска ответили на вопрос о том, готовы ли они отдать старый автомобиль государству за 50 тысяч рублей. Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». Радио «Свобода» в своих информационных программах продолжает серию репортажей «Крым зимой». На знаменитой крымской горе Ай-Петри зимой владельцы небольших ресторанов ждут снега, а с ним и туристов. Нынешняя зима выдалась малоснежной, а когда-то на Ай-Петри снимали тундру. Репортаж с Ай-Петри в цикле «Крым зимой» подготовил корреспондент «Радио Свобода» Валерий Балаян.
Все, кто когда-либо побывал в Ялте, поднимались или, по крайней мере, видели снизу Ай-Петри. Нынешней малоснежной зимой редкий турист-бедолага поднимается по канатной дороге в сей горний мир. В основном, чтобы поглазеть сверху на южный берег, каждую кабинку на верхней станции мгновенно атакует превосходящая туристов по численности армия рестораторов. Я спросил одного из них, жгучего брюнета в бандане с испаньолкой, представившийся Роджером, что за народ посещает Ай-Петри в это время.
Зимой и россияне приезжают, и украинцы приезжают, и немцы даже приезжают, и австрийцы приезжают. К нам. Снега нет, народа нет. Снег будет, будет народ.
Время от времени в крымских медиа всплывают некие загадочные инвесторы, якобы мечтающие превратить Ай-Петри в крымские Альпы. Но коренные обитатели плато настроены на сей счет весьма скептически.
Вы же видите, вот декабрь снега нет. Во-первых, тут заповедник. Это если делать, вон надо...
Это надо вложить, знаете, какие деньги сюда? А кто их вложит сюда?
Вершина Ай-Петри считается самым ветреным местом на Украине. Из-за постоянного ветра работникам, находящегося здесь комплекса радарных станций слежения за космосом, в советские времена год засчитывался за два. Я зашел погреться в находящееся неподалеку от него кафе с опереточным названием «Сильва». Владельцем оказался мой соотечественник по имени Армин.
Зима здесь очень холодно бывает. В прошлом году 3 дня было -28, в этом году уже было -14.
Армин со своей большой семьей бежал в Крым во время Карабахской войны.
92-й год, конце декабря, 29 декабря оттуда я улетел. Ну, надо мне семью сохранить. И плюс еще потерял самое дорогое богатство у меня, мама.
Семья беженцев сумела отвоевать себе кусочек земли на Айпетринском плато и построить кафе.
Армянские специальности, когда армяне родились, там по шашлык в руках родились. Там, потому что вот наши армяне могут шашлык жарить.
А кто конкуренты у вас тут?
Конкуренты здесь братья татары. Ну, я с ними хорошие отношения, они тоже со мной.
Проблем межнациональных нету?
Не, какой привет, такой ответ.
Я решил проверить слова Армина и зашел к братьям татарам в ресторанчик под названием «Нариман и сыновья». Меня встретил сам хозяин, давший свое имя заведению.
Все готовим. Вот, смотрите, вот плов только приготовили. Вот пар идет. Шурпа у нас, лагман, манты, чебуреки. Много разных блюд.
А крымско-татарские блюда какие?
Ну, крымско-татарские у нас есть татараш, кобете, бурма.
При въезде на смотровую площадку бросились в глаза далеко не живописные и явно не археологические развалины строений из ракушечника. Это были следы безжалостного сноса незаконно возведенных кафе и ресторанов, принадлежащих крымским татарам. 2 года назад милицейская спецоперация по их сносу вызвала массовое волнение, говорит свидетель происходившего Сервер.
Они с вечера оцепили дорогу, закрыли все. 3 ноября это было. Приехали, они у газовиков взяли технику. Бульдозер это 130-й, арматурой заваренный был, экскаватор такой, японский большой. Начали ломать. Люди, конечно, сопротивлялись, но их было мало, как бы 30 человек, что они могли поделать. И ОМОН был, и Беркут был, и спецназначение МВД было там в черных беретах с автоматами, они даже стреляли.
Ложились под трактор, и потом начался штурм, то есть они вытеснили.
Ну, на смотровой стоят дома, которые не татары строили, там дачи такие, проедьте, посмотрите. А здесь только татары были. Почему их не снесли? Нам тоже заповедник.
Сейчас страсти улеглись. Новых строений больше не возводят. Пока я любовался на прекрасную панораму, которая открывается с вершины горы, подошел седой человек. Он оказался Валерием Павлатосом, ветераном Ялтинской киностудии. Он рассказал мне историю, связанную с этими местами. Это случилось в начале 80-х со съемочной группой фильма «След Росомахи».
Они снимали в Норильской тундре и поморозили всех актеров, чтобы остаться в живых. Туда быстро, на самолет и сюда. И как всегда палочка получалась, Крым. А у нас занесло здесь. Но они были в полном восторге. Там тундра на Айпетре, там плато без леса. А при этом жили в гостинице «Ялта», ходили вечером по набережной, купались там в бассейне с теплой морской водой. От восторга они говорят, какая там тундра? Вот где тундра, в Крыму тундра настоящая.
Валерий Балаян для радио «Свобода», Крым.
В Москве 12:45. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На Гаити жертвами катастрофического землетрясения стали сотни людей. В Дагестане в результате взрыва газопровода без газа остались жители 4 районов и 2 городов. Госдума России сегодня проводит первое в этом году пленарное заседание. На западе Ирака, в провинции Анбар, в результате нападения смертника погибли 7 и ранены 6 человек. В Перми на 40-й день после пожара в ночном клубе вспоминают жертв трагедии. В Москве сегодня состоится встреча заместителя госсекретаря США Уильяма Бернса с представителями российского руководства. Компания Google может прекратить свою деятельность в Китае. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Мир спешит на помощь Гаити.
Комментарии экспертов.
Нобелевский лауреат предсказывает скорые перемены в Иране.
Право автора.
Публицист Анатолий Стреляный оценивает работу Владимира Путина как нетопорную.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжит программу «Свобода в полдень». У микрофона Диана Асонова.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 февраля повысится как минимум на $4 по сравнению с действующей ставкой и составит от 271 до $274 за тонну. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. По данным Министерства финансов, за период с 15 декабря по 11 января средняя цена российской нефти Urals составила примерно $75,5 за баррель или более $550 за тонну. Средняя цена российской нефти «Юрлс» в 2009 году немного превысила $61 за баррель, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Это примерно на 35% ниже ее средней стоимости годом ранее – $94.4 за баррель. Новая редакция федерального бюджета на 2009 год была рассчитана, исходя из среднегодовой цены российской нефти «Юрлс», равной $41 за баррель. При расчете федерального бюджета на текущий год стоимость барреля нефти прогнозировалась на уровне $58. Потребительские цены на автомобильный бензин в России в 2009 году увеличились на 8%. Причем в ноябре и в декабре в стране было отмечено их снижение на 0,1% и 2% соответственно, сообщила Федеральная служба статистики. При этом рост цен на бензин по итогам года оказался ниже инфляции, составившей 8,8%. Для сравнения, в 2008 году бензин в России в рознице подорожал на 1,2% при инфляции, превышающей 13%. Объем потребления электроэнергии в России в 2009 году сократился к уровню 2008 года на 4,6%. При этом общий объем ее производства в стране снизился на 4,8%. Такие данные представила российская государственная компания «Системный оператор единой энергосистемы». Несмотря на суммарный спад энергопотребления в стране, в некоторых регионах зафиксирован его рост. Наиболее существенно, на несколько процентов, энергопотребление увеличилось в энергосистемах Ингушетии, Амурской области, Чечни, Забайкальского края и Дагестана. Европейская компания Airbus остается крупнейшим в мире производителем пассажирских авиалайнеров. В 2009 году она поставила заказчикам 498 единиц техники. Это на 3% больше, чем в 2008 году. Основной конкурент Airbus, американская компания Boeing, выпустила в прошлом году 481 пассажирский авиалайнер. Это на 28% больше, чем годом ранее. Для сравнения, российские авиапроизводители в совокупности произвели в 2009 году 17 пассажирских лайнеров. В 2008 году их было произведено всего 10. Официальный курс доллара на сегодня 29 рублей 38 копеек, на 5 копеек ниже, чем накануне. Евро стоит 42 рубля 62 копейки, тоже на 5 копеек дешевле, чем во вторник. На международных торгах за 1 евро дают доллар 45 центов.
О новостях российской и мировой экономики рассказала Диана Асонова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас о самых интересных новостях в мире культуры. Московский театр «Геликон Опера» снова покажет в этом сезоне зрителям «Любовь к трем апельсинам» Сергея Прокофьева. В его интерпретации сказка Карла Готца оказалась более мрачной, чем смешной и совсем не детской. Почему, рассказывает Марина Тимашева.
Стараниями художников Игоря Нежного и Татьяны Тулубьевой спектакль получился красочным, ярким, праздничной наружности. От чрезвычайно эффектных костюмов невозможно оторвать глаз, особенно от женских платьев. Актрисы выглядят в них весьма соблазнительно. Чего стоит хотя бы Фата Моргана Натальи Загоринской, чья красота столь же очевидна, сколь и злобная сущность ее героини. Ну, вы уже поняли, что Фата Моргана выведена не сгорбленной старушонкой, а женщиной-вамп. Таких далеких от хрестоматийных решений в спектакле много. По сцене ездят сундуки, из которых, как в цирковом иллюзионе, выходят, выползают и вылезают персонажи сказки Карла Готци. Но маги, чародеи, короли, служанки, принцессы при ближайшем рассмотрении ничуть не отличаются от наших современников, богатеев и их обслуги. Реальность то и дело вторгается в волшебный мир. Роль задника играют экраны, по которым вначале перекатываются оранжевые волны, но им недолго гипнотизировать зрителей. Вскоре экраны станут телевизионными и помогут нам восстановить в памяти эпизоды парламентских, нет, не баталий, а рукопашных боев с участием народных избранников. Такими увлекательными сюжетами придворные пробуют развеселить впавшего в глубокую меланхолию принца. Ему не до политики, не до друзей, не до любви. Принц Несмеяна выведен юношей, жизнь которого состоит из одних компьютерных игр. Ситуация более чем узнаваема. Фрагмент, которого вы только что слышали, хор обсуждает, какой жанр больше по нраву зрителям – комедия или трагедия. В музыке Прокофьева, в либретто по сказке Гоцци, в режиссуре Дмитрия Бертмана, в актерском исполнении много смешного, но Бертман подыскал спектаклю новое жанровое определение – злая сказка.
Все персонажи, в общем-то, все отрицательные.
Вообще, понимаете, что сказка ложь, долгий намек, а здесь какая-то ситуация, мне кажется, она такая, в общем, довольно-таки не то, что современная, но она очень адекватна сегодняшнему времени, потому что вот эти рублевские семьи, которые существуют, и вот эти принцессы, которые с депрессией сидят и действительно от этой жизни, и папа ему на апельсинов сколько купил, да, целый кофр открыл, говорит, ну на, возьми, ешь. А у него есть запретный плод, какая-то идея, кто должен что-то сделать другое. Поэтому мы пытались так сыграть это немножко всерьез, знаете, что не играть маски. Специально играли вот ситуации, которые происходят. А ситуация простая, значит, папа, большой босс, сын, там идет борьба за имущество. Да, там он ненавидит папа праздники, спектакли. Ну вот ему привели актеришку, и он его нанимает. Меня тоже так нанимают иногда. Поэтому я это знаю. Такая ситуация, как бы она знакомая, непридуманная. У него депрессия. Все есть у человека, все. Это очень тяжело, когда все есть.
Милый принц засмеется только тогда, когда увидит упавшую женщину и, потешаясь над ней, назовет ее старушкой. А прекрасная принцесса, высвободившись из апельсина, немедленно отправит своего суженого добывать ей королевские платья. Не может же она явиться ко двору за марашкой. И финал окажется счастливым только формально. Не можем же мы искренне желать счастья всем этим злюкам, жадинам, интриганам и проходимцам. И даже сама музыка Прокофьева зазвучит как-то зловеще, вовсе не так, как положено жанром комической оперы. Оркестр безупречно ведет Владимир Понькин, и, на удивление, легко со сложнейшим вокальным материалом справляются певцы «Геликон» оперы Василий Ефимов, Вадим Заплечный, Станислав Швец, Ксения Вязникова, Наталья Загоринская. Но более всех аплодисментов сорвал Алексей Дедов. В партии «Кухарочки» он демонстрировал недюжинное комедийное дарование. Марина Тимашева, Радио «Свобода», Москва.
Программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Польши. Здесь возвращается небывалая мода на кинотеатры. В ушедшем году уровень их посещаемости впервые достиг рекордного уровня 1989 года, рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
1989 год. Последний год коммунистического режима в Польше. Нет, пожалуй, возьмем еще раньше, конец 70-х, 80-е. Несмотря на тяжелую политическую ситуацию, а может быть и благодаря ей, в стране создаются фильмы, которые стали классикой польского кино. Барея Кислевский, Вайда, Занусси. Ну разве можно было представить себе, чтобы в Советском Союзе в прокате появилась комедия, в которой одна из главных героинь, государственный чиновник, возвращаясь с работы, ежедневно пересчитывала спрятанные в шкафу доллары, как в фильме «Запасной выход» или легендарный фильм «Мишка» о перипетиях комбинатора Вацпорта, использовавших существующий строй в своих далеко не высокоморальных целях. Или хотя бы известный на всем постсоветском пространстве фильм «Новые амазонки», или в оригинале «Секс-миссия» – замкнутый подземный мир с выходом наружу только для вождей, с намеком на существующий строй. «Ва-банк» Махульского вроде детектив, снятый в Польской Народной Республике, но как там показана довоенная Польша? Когда посмотришь эти фильмы, становится ясно, почему поляки штурмовали кинотеатры в те невеселые, в общем-то, времена.
Перед роком 80-м.
До 1989 года проходили нередко такие фильмы, в которых в открытую высмеивался существовавший тогда строй. Мне кажется, такие фильмы пропускали намеренно. Пусть, мол, народ лучше в кинотеатре над нами посмеется, чем выйдет на забастовки и начнет выдвигать политические требования.
Время не политичное.
Говорит культуролог Эльжбета Врона. Времена изменились в конце 80-х, начале 90-х. Страну захлестнули. Мода на видеопродукцию. Поляки перестали ходить в кинотеатры. Ситуация, однако, кардинально изменилась с приходом на рынок мультиплексов, кинотеатров с множеством залов, комфортными креслами и вездесущим запахом попкорна, но и с дорогими билетами, цены на которые растут с каждым годом. Визит семьи из трех человек в выходной день на сеанс в формате 3D в Варшаве 90 злотых, в пересчете на американскую валюту немногим более 30 долларов. Тем не менее, также из года в год растет и посещаемость кинотеатров. По данным специальных исследований, в минувшем году в кино хотя бы раз был каждый среднестатистический поляк.
Дееще также, вело особ...
Многие люди начинают вспоминать, что это такое. посетить кинотеатр, пригласить туда знакомых, пойти потом погулять, при этом обсуждая увиденное. Раньше, кроме этого, мало что было, а теперь всем насытились. По всяким клубам походили, неинтересно уже становится. А то новая, старая модная форма провести свободное время.
Меня же он еще развинул.
Говорит нам пан Гжегош, работающий в одном из варшавских кинотеатров. Согласно его наблюдениям, если раньше кинозалы были заполнены прежде всего в вечернее время, то теперь бывает тяжело угадать, когда придет зритель. Иногда зал вдруг заполняется среди бела дня. Лидерами прокатов в Польше в минувшем году были прежде всего иностранные фильмы. «Аватар» было решено пустить в прокат на католическое Рождество. Ход рискованный, поскольку праздник этот в Польше прежде всего домашний. Тем не менее, только за 3 дня фильм посмотрели около 315 тысяч поляков. Однако самыми популярными остаются романтические комедии. Почему? Мнение пана Гжегожа. Мне кажется, что зрителю не хватает романтических комедий, мелодрам, фильмов о любви. В последние годы таких фильмов, казалось бы, было у нас немало, но многие из них это формальное лишь бы что. Предсказуемый сюжет, слезливые диалоги, да и вообще. Тем не менее, зритель шел на них. Почему? Да потому что жизнь и так непростая. Работа, стресс, семья, обязанности. А в кино пойдешь и хочется оторваться от всего этого. Посмотреть на простую историю, посмотреть романтическую комедию.
Как добрые комедии, романтичные нарады.
Между тем, неплохие результаты показали и польские фильмы, причем на совершенно отличную тематику. Хитами кинопроката, среди прочих, стали «Попелушка», «Свобода в нас», посвященные трагической истории жизни капеллана «Солидарности», и «Галереянки», о малолетних проститутках, работающих в крупных столичных торговых центрах. В минувшем году доходы крупнейшей в Польше сети кинотеатров «Cinema City» возросли на 13%. Рост доходов кинотеатров означает инвестиции, открытие новых кинозалов и нового зрителя. Польша до сих пор есть к чему стремиться. Если в минувшем году на 38 миллионов поляков было продано примерно столько же билетов в кинотеатры, то в других европейских странах на одного жителя в среднем приходится 2 билета в год. Если, однако, темпы роста посещаемости кинотеатров сохранятся, то через несколько лет Польша наверняка догонит, а возможно и перегонит страны старой Европы. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Очередная история Запада и Востока завершила информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер программы Александр Орлов-Сокольский. Через 7 минут после выпуска новостей прямой эфир «Свободы» продолжит час прессы. Накануне украинских президентских выборов Виталий Портников обсуждает ход предвыборной кампании и ее освещение в средствах массовой информации с журналистами Сергеем Высоцким и Мустафой Наемом. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Депутатам для принятия судьбоносного решения хватило...
Он до последних дней играл сам.
12 томов уголовного дела. Экспертизы – это осмотр
местности. Все мы хотим жить в стране социальной справедливости.
Чтобы спасти памятник истории, добровольцы собирают подписи под обращением с требованием отменить принятое решение.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.